Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 апреля 2020 года. Мои мысли в Твиттер. 6 апреля 2020 года. Как мы выходим из эгоизма? Мы выходим из себя, из своего желания самонасладиться в нашей связи друг с другом, когда каждый уже не обращает внимания на себя, а только на то, что между нами. А между нами и находится духовное пространство. На него и указывает коронавирус. Коронавирус показывает нам несоответствие нашего эгоизма интегральной природе, альтруизму. Начните постепенно излечиваться. Эгоизм делает нас одним человечеством, а раскрытие зла в нем в виде ударов природы на животном уровне вирусов приведет вас к исправлению эгоизма. Единая интегральная природа все больше раскрывается нам, и поэтому мы ощущаем себя в падении, все более несоответствующие единой природе. Ее реакция на несоответствие – катаклизмы, вирусы. Но это не наказание, а стремление уравновесить нас с природой. Пока мы развиваемся путем страданий бито, естественного развития, но есть путь с ускорением времени, ахишена, когда, выполняя предписания каббалы, понимаем, что надо делать, и строим добрые связи друг с другом, обучаясь, как стать одним единым человечеством. Вам надо подумать, как реагировать на вирус, который поражает все человечество. Вам надо действовать вместе. Объединитесь между собой, действуйте сообща. Начните менять государственные системы, связи между государствами, отношения внутри общества. Сделайте из себя одно целое. Природа говорит нам через вирус. Вы достигли интегральной формы. Соединившись в своем эгоизме вокруг Земли, стали одним эго-человечеством. А сейчас я начну раскрывать вам, как одному телу, этим вирусом, что вы не в порядке. Начните излечиваться от эгоизма. Вирус подготавливает нас к изменениям, ведущим к объединению, чтобы все познали высшую силу природы от мала до велика, и все народы собрались в одном общем доме молитвы. То есть все объединились в одном общем желании, взаимном соединении, которое называется Домом Творца. Коронавирус – это сила, пробуждающая человечество сделать полную ревизию своего состояния. Мы перед полным переворотом. Впервые происходит именно духовная революция в человечестве. Нужно притянуть свет, возвращающий к источнику, который изменит человечество. Ускорить время. Коронавирус раскрывает правду наших взаимоотношений. Если мы поймем, что можно жить по-другому, в гармонии с природой, в добрых отношениях друг с другом, поднявшись над эго, мы сможем быстро выйти из эпидемии. Вирус показывает, что мы вывели мир природу из равновесия.
Радиоверсия.
От механических коммуникаций к чувственным. Вопрос. По каким критериям можно понять, находимся ли мы, мировая группа, и вообще весь мир на пути ускоренного развития? Ахишен. Ответ. С одной стороны, это можно понять по процессам, которые мы проходим внутри себя. Как в нас все меняется. С другой стороны, это видно по миру, с какой скоростью он проходит всевозможные состояния, бросается из одной крайности в другую, как быстро меняются поколения. Говорят, что сегодня через каждые 7-8 лет появляется совершенно новое поколение, ускоряется развитие мира. Мы находимся во все большей связи между собой. Сегодня между всеми людьми наблюдается потрясающая коммуникация. И она может возрастать до тех пор, пока мы не начнем чувствовать друг друга. Очень скоро мы перестанем пользоваться телефонами. У нас возникнет общее ощущение. Мы даже не заметим, как механическая связь станет ощущаться как связь чувственная. Я буду понимать и чувствовать людей, которые находятся вокруг земного шара. Как будто я с ними общаюсь. Это постепенно придет. От механических коммуникаций к чувственным. Из урока на русском языке 1 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Работа посредника Творца. Вопрос. Творец отвечает на молитву только за других? Ответ. Да. На молитву за себя он, как правило, не отвечает, поскольку это эгоистическая молитва. Вопрос. А что не хватает другим? За что я должен молиться? Ответ. За все, чего им не хватает. Вопрос. Если им не хватает денег, здоровья, я могу за них молиться? Ответ. Проси за других. Но еще лучше просить, чтобы им раскрылся Творец, и этим вы доставите ему наслаждение. Ты являешься всего лишь промежуточным элементом, который для себя совершенно ничего не желает. Только быть посредником. Вопрос. А что мне с этого? Ответ. Ты посланник Творца в этом мире. Разве это плохая должность? Вопрос. Не знаю. Надо попробовать. Что мне от этого будет? Ответ. Ничего. Только проблемы, головная и сердечная боль. Но зато вознаграждением будет то, что ты посланник Творца. Однако это не значит, что он станет к тебе лучше относиться. Твоя работа направлена на отдачу и Творцу, и миру, а ты посредине, не имеешь от этого ничего и не хочешь ничего иметь. Ты наслаждаешься тем, что ты его посредник, а он даже о тебе ничего не знает. Ты получаешь удовлетворение, что отдаешь всего миру, а себе ничего не оставляешь. Вопрос. Есть ли и мир, и Творец? Об этом не знаю. Так откуда берется энергия? Ответ. Энергию ты просишь у него, чтобы отдавать беззаветно и тому, и другому. Иначе ты не сможешь выполнить свою работу. Вопрос. Значит, он все-таки знает, что я посланник. Раздает мне энергию. Ответ. Естественно. От Творца ничего не скрыто. Он дает тебе энергию, зная, что ты посланник. Но ты не знаешь о том, что он принимает тебя во внимание. Наоборот, все проблемы мира – твои проблемы. Как будто ты виноват в том, что происходит вокруг. Ведь ты его не просил о том, чтобы исправить мир. Или недостаточно просил. Поэтому ты считаешь себя виноватым. Вопрос. То есть, если человеку кажется, что у него какие-то особые связи с Творцом, что у Творца особое отношение к нему, это неверно? Ответ. Это и есть особые связи, особые отношения, когда ты чувствуешь себя во всем виноватым, считаешь себя ничтожным, уверен, что должен прислуживать всем и вся. Так ощущает себя каббалист. Вопрос. Кто же тогда захочет стать каббалистом, если так себя ощущает? Ответ. Человек при этом чувствует, что находится на вершине лестницы человеческого возвышения. Вопрос. Вы говорите, что это два состояния вместе. С одной стороны, он ощущает себя никчемным, а с другой, на вершине всего человечества от того, что он посланник Творца. И Творец об этом не знает? Ответ. И Творец об этом не знает. Человек-посланник только в той маленькой части, которая действительно может привести свойства отдачи на все человечество. А там где человечество еще страдает, еще находится в своем эгоистическом состоянии, он ощущает себя ответственным за донесение до людей знания, что же такое настоящие духовные свойства, хотя их невозможно выразить. Но хотя бы вот так, вкратце. Почитайте, что написано в Торе о Моше. Как он страдал, как болел за всех, какую работу выполнял, не имея ни минуты покоя, потому что он был посланником Творца и умер в безымянном месте на горе Него. Реплика. Но его все уважали, он был предводителем целого народа. Ответ. Вопрос в том, какого народа и что значит быть его предводителем. То есть все должно окупиться величием Творца и больше никаким вознаграждением. Поэтому нам нужно просить энергию, силу, чтобы служить человечеству и служить Творцу. Это одно и то же. Именно на такую молитву, идущую из сердца, и отвечает Творец. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 1 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Как устроено все? Карантин. Автор статьи – мой ученик из мировой группы «Бней Барух» Влад Галиида. Мы впервые за историю человечества оказались в глобальном карантине. Мировые столицы, культурные, религиозные и финансовые центры пустуют. Вирус COVID-19 в считанные дни изменил жизнь миллиардов людей. Глобальный карантин введет мировую экономику в глобальную рецессию уже завтра. Мы вступаем на новый виток потрясений, которые идут следом. Улицы пусты, люди сидят по домам, пытаются осмыслить, что же происходит, что это за карантин такой, в котором оказались нежданно-негаданно. Карантин. Кваранта. Все, наверное, слышали, что слово «карантин» – это от итальянского слова «кваранта», то есть 40. 40 дней экипажи, прибывающих в средневековую Венецию, судов стояли на рейсе, ожидая разрешения войти в порт, сойти на берег или разгрузить привезенные товары. В Европе бушевала чума. Но почему именно 40 дней? Почему карантины? Почему католическая средневековая Италия, ее светские и религиозные руководители выбрали именно этот срок? Не 30 или не 50, к примеру? Библейский символизм. В Пятикнижии Моисея, да и вообще в библейской традиции, число 40 встречается очень много раз. И действительно, это число обладает особой символической силовой нагрузкой. Все значимые события, поворотные точки в библейском рассказе, так или иначе были связаны с этим числом. Вот несколько известных примеров. Всемирный потоп продолжался 40 дней. Ной в ковчеге поднялся на воды и только через 40 дней ожидания смог сойти на берег. Жизнь Моисея состояла из трех этапов по 40 лет. 400 лет, 10 раз по 40, народ Израиля находился в египетском изгнании. 40 лет странствий по пустыне. 40 дней Моисей оставался на вершине горы Синай. По 40 лет правили цари Давид и Соломон и много других упоминаний. Язык символов, язык ступеней. Что же значит это магическое число 40 в библейской традиции? С точки зрения Каббалы, Тора, Библия особым языком рассказывает нам о системном процессе изменений, который проходит человек и социум в движении к замыслу творения, достижению особого свойства подобия высшей силе Творцу. Весь этот процесс нужен для того, чтобы творение смогло выйти в контакт с высшей силой природы и перейти на новый эмоциональный уровень. Как говорит наука Каббала, это обязательная задача для всего творения, для всего человечества. Процесс изменений разбит на ступени и делится на два этапа. Первый этап – достижение подобия Творцу, свойства отдачи, которое называется бина. Второй этап – раскрытие в этом подобии своего контакта с высшей силой, ощущение и постижение ее замысла, который называется кетер. Первый этап описывается как путь подъема от свойства абсолютного получения малхут к свойствам полной отдачи бина. 40. Ступень бины. У каждой ступени есть свое числовое силовое выражение. У бины это числовое выражение равно 40. То есть процесс изменения свойства получения на свойство отдачи мы можем также назвать подъемом малхут в бину. Таким образом, мы от нуля проходим путь в 40 ступеней. Другими словами, мы можем сказать, что прошло 40 лет, либо 40 дней, в зависимости от описываемого состояния. Все это, конечно, говорится относительно человека или общества, которые проходят подобные изменения. От свойств полного получения разобщения к свойствам полной отдачи связи в один организм. Социальный эксперимент. Именно поэтому и для этого был произведен величайший социальный эксперимент – исход целого народа из Египта в пустыне, длившийся 40 лет. Каждый человек в народе и весь народ должны были пройти от свойства получения, разобщения, к свойствам отдачи, такому виду связи, когда народ становится единым сверхразумом, единым желанием, способным контактировать с высшей управляющей силой. Кстати, само слово «бина» происходит от слова «авана» – «понимание». То есть наша способность понимать, обладать разумом зависит именно от возможности соединять, связывать явления, факты, мнения. Путь от свойства замкнутого на себе, ограниченного получения к свойствам связи, отдачи, четко определен ступенями, состояниями, одинаково равнозначными и для человека, и для общества. Путешествием по пустыне называется процесс, в котором человек, общество, человечество сначала выходит из состояния полного ограничения пустыни и постепенно, находясь в таком вот карантине от всего остального мира, изоляции от его ценностей и желаний, он начинает осваивать новое для себя свойство отдачи – любви. Соединение в одно желание. Символ буквы М. Свойство бины может быть выражено разными символами. Это и число 40, и символ воды, и матки, и ковчега, да и просто еврейской буквы М. В сущности, речь идет об одном и том же свойстве отдачи, связи, любви. В алфавите иврита, языке, на котором написана Библия, пятикнижье Моисея, Тора, буква Мем обладает числовым значением гематрии 40. Соответственно, это и есть число 40 в традиции иврита. Символ буквы Мем соответствует бине. Написание этой буквы, ее начертание может напоминать нам об особом свойстве бины, свойстве отдачи, которое указывает человека в самом комфортном состоянии, закрывает его на карантин, ограничивая от получения разных ненужных влияний и постепенно растит в нем свойство отдачи. Подобно матке, в которой развивается плод, или подобно ковчегу, который укрывает Ноя от бушующих волн потопа. Укрыться в ковчеге во время карантина. В этом и есть суть ограничения, изоляции, которое мы все переживаем сегодня. Только сегодня это внешнее, неосознаваемое нами ограничение, навязанное извне, обстоятельствами, высшим управлением, в напоминание о своей программе, которая остается неизменной для всех. Если бы мы могли внутренне почувствовать эту силу свойства отдачи, связи с другими, находиться в этом свойстве, быть связанными с другими, любить, над всеми расчетами, оно, это свойство бины, принесло бы в нашу жизнь много света, защиты и комфорта. Все моментально бы наладилось. Думая о других, желая связи с ними, на время отключив все свои заботы и дела, пытаться почувствовать эту силу внутри. Все это и есть внутренний ковчег, который так сегодня необходим в это время мирового шторма. Глобальный исход. Мы живем в особый момент. Подобно библейской истории, мы, все люди, становимся участниками эпохального перехода, когда-то уже освоенного поколениями мудрецов. Теперь некогда протоптанная тропа между волнами бушующего моря должна пропустить все человечество. И высшее управление будет толкать нас к этому всеми возможными средствами, выталкивая, помещая в карантин, ограничивая со всех сторон, посылая испытания и проблемы на всех уровнях, подобно египетским казням, предшествовавшим исходу. Единственное, чего оно, это высшее управление, не пошлет, это нашего желания вместе, объединившись, подниматься. В этом наша работа. И от того, насколько быстро мы это поймем и начнем выполнять свою часть работы, зависит и продолжительность карантина сегодня, и финансовый кризис завтра, да и вообще все, что будет происходить.
Радиоверсия.
Коронавирус выявляет социальные проблемы. Вопрос. Коронавирус выявил еще одну проблему. С одной стороны, природа как бы отделяет нас друг от друга, а с другой стороны, нам приходится проводить все больше времени с близкими. В результате, в Китае после окончания эпидемии начались разводы. Что природа хочет нам этим сказать? Ответ. Я особо не знаком с Китаем. И могу сказать только одно. Если раньше люди работали по 12 часов в сутки и даже больше, что естественно для китайцев, а во время эпидемии они должны были проводить дома 24 часа в сутки, то, возможно, это оказалось для них непосильной нагрузкой. Китайцы – трудоголики. Они не могут жить, как европейцы. Я не представляю себе китайца, сидящего целый день дома и переключающего телевизионные каналы. Они очень настроены на какую-то цель, на прибыль. А если вдруг это все пропало, то, конечно, влечет или разводы, или самоубийство. Но что-то здесь должно быть. Вопрос. Дело даже не в Китае. Огромное количество социальных проблем возникает именно в семье. Сейчас природа отдалила нас от чужих людей. Но теперь я целыми днями нахожусь со своими близкими и постоянно вижу их. Может, это какой-то намек на то, что я сначала должен исправить отношения с близкими, потому что это проще, легче? Ответ. Прежде всего, мы должны просто понять, что делать. Сегодня человек не знает, для чего он участвует во всей этой игре природы. Ему непонятно, что она делает с нами, какова ее цель. Он видит, что мы издавна идем по какой-то цепочке событий. А для чего эти события, он не понимает. Что с ним происходит, он не знает. Он видит, что мы развиваемся технически и одновременно с этим развиваем семейные, общественные и государственные отношения. Но он не осознает замысла природы, не видит, для чего и к чему это. Человеку надо открыть глаза, рассказать, куда ведет нас наше развитие. Ведь это не просто тупое развитие природы, которое эволюционирует якобы по каким-то механическим законам. В ней есть замысел, и невозможно сделать никакое действие, если ты изначально не представляешь его себе в каком-то более-менее законченном виде. Нам кажется, как маленьким детям. Вот я что-то буду делать, и что-то получится. Нет такого в природе. Ее конечный замысел находится в изначальном намерении. Он заключается в том, чтобы привести всю природу к интегральному виду, в котором начало, все действия и конец проявились бы как абсолютно дополняемые, взаимосвязанные друг с другом. Природа стремится стать интегральной, полностью связанной во всех ее частях и на всех ее уровнях. К этому мы развиваемся. А когда мы входим в разрыв с законами природы, привести все к подобию интегральности, взаимозависимости, то начинаем ощущать природу как направленную против нас. Поэтому появляются всевозможные вирусы, просыпаются вулканы, горят леса, обрушиваются ураганы и так далее. Из телевизионной программы «Коронавирус меняет реальность» 19 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Не ждите возврата. Мы все выйдем из карантина в новый мир с другой экономикой, с другими приоритетами и перспективами, с другими ограничениями и возможностями. Чем лучше мы поймем его сейчас, тем легче пройдет акклиматизация. Несмотря на драматичность, которую так любят СМИ, когда адекватные эксперты и трезвомыслящие люди размышляют о текущем этапе развития, они вовсе не жалеют о прошлом и с надеждой встречают будущее. Их общий знаменатель неоспорим. Научно-технический прогресс, каким мы его знали, уже давно замедлился и поставил мир перед глобальными угрозами, которые являются его неотъемлемыми побочными эффектами. Проще говоря, на прежнем пути мы разрушили самих себя, нещадно растрачивая ресурсы и насаждая в умах парадигмы потребительской деградации. Обозреватель The Guardian Дэнни Дорлинг считает, что коронавирус стал аварийной тревогой, нажатой кнопкой стоп-крана, которая поможет человечеству очнуться и перейти на другие рельсы. Настала пора выйти из оцепенения. Нам говорили, что мы идем к светлому, просвещенному, культурному, цивилизованному миру, но вели при этом в мрачную реальность международных корпораций, международного капитала, бесконечной работы, беспросветной безработицы, нескончаемых экологических кризисов и повального отупения. Однако тенденции ломаются, хотим мы того или нет. Будущее стучится в дверь, и оно не такое, каким видится прошлому. Опровергая и игнорируя его, мир рискует попасть в турбулентность, перед которой коронавирус покажется цветочками. И потому необходимо откликнуться на тревожный звонок уже сейчас. Согласно науке Каббала, каждый новый этап включает 5 стадий. Сначала он подспудно зарождается, потом проявляется, потом мы начинаем уделять ему внимание, потом сопротивляемся переменам, потом принимаем их за неимением другого выхода. В этом алгоритме взросления коронавирус сам по себе не станет решающим триггером. Он в какой-то степени отучает нас от старого, но не позволяет привыкнуть к новому, не раскрывает, не проясняет его в нашем сознании. Пока. Тем не менее, процесс запущен, и со временем до нас дойдет, что забыть об этом, как о страшном сне, не получится. Тогда мы задумаемся, как выстраивать свою жизнь на будущее, и нам поневоле придется всплывать над туманом. Суть нынешней ситуации в том, что она требует изменить социально-экономические отношения, изменить подход к разделению бюджетов. С 2008 года стало ясно, что в кризисных условиях людям придется обеспечивать сносную жизнь. Теперь мы начинаем понимать, жизнь должна быть не просто сносной, а нормально обеспеченной в экономическом плане и осмысленной, интегральной, взаимообогащающей в человеческом. Вот к чему приводит нас период самоизоляции, конца которой мир так ждет. Сейчас мы, по безвыходности, лишаем себя прежних радостей, потому что понимаем, все в ответе друг за друга, но мы в ответе друг за друга и без вируса. Таков главный урок, и нельзя его упустить. Впереди проступают контуры будущего человечества, более равного, заботливого, взаимосвязанного, и под него надо постепенно перестраивать все – школы, профессии, системы, воззрения. Поначалу все это будет казаться искусственным, сырым, неуклюжим. Что поделаешь, обувь надо разнашивать, плоды надо выращивать, ребенка надо учить. Зато это позволит миру вступить в новую, неизбежную эпоху без эксцессов, вызванных ее тотальным неприятием. И здесь мы, народ Израиля, должны сыграть решающую роль. Почему? Потому что мы всегда были открыты новому. Мы не просто принимали, мы приближали и формировали его. Удивительным образом в нас живут две противоположности – твердокаменная приверженность своим исконным основам и фантастическая готовность к переменам, беспримерная адаптивность, вечный поиск, вечный порыв. К сожалению, мы не желаем разобраться в себе, понять, откуда это в нас и что это значит. Но время не ждет. Оно явно демонстрирует миру, что эти наши качества приобретают критическое значение. Мы способны понять и принять новое, показав добрый пример всем. Ну а пока мы спим в карантине, народы ненавидят нас все сильнее. Они не сознают подлинных причин, но чувствуют, что мы несем им вред. Сегодня нас, само собой, обвиняют в пандемии. И в то же время ждут от нас вакцины. В действительности же мир безотчетно ждет от евреев лекарства от главного недуга – от эгоизма. И пока люди его не получат, антисемитизм будет цвести пышным цветом, ведь он вшит в человечество еще с тех пор, как евреи стали народом у горы Синай. Поэтому и нам, и миру поможет в итоге лишь одно – пробуждение Израиля от спячки. Таков еще один урок коронавируса. Сколько бы мы ни отмахивались, не поможет. От нас все равно ждут помощи, даже когда клеймят и обвиняют в совершенно бредовых грехах. Что же мы можем дать миру? Что он примет от нас с искренней благодарностью и признает погашением долгов? Связь. Мы можем дать миру человеческую связь, которая разрешит все проблемы. Мы можем сформировать общество, которое отвечает на вызовы времени. В наш век это называется бранным термином «социализм». Но я не побоюсь этого слова. Да, социализм тоже наше порождение. И хотя на нем стоит жирный крест советского опыта, но потому лишь, что нельзя срывать недоспевший плод, нельзя силой навязывать отношения, для которых еще не созрели ни люди, ни общество. Лучше всех это описал Марк Голландский, доктор экономических наук, который в 1987 году рассказал о грядущем развале СССР так, словно видел его воочию. «Время капитализма, — пишет он, — современный период развития, а время социализма — будущий период зрелости». Эти две системы в действительности являются двумя последовательными этапами существования человечества, и им лучше не пересекаться во времени. Капитализм окажется неприспособленным для зрелого общества. Чтобы сохранить достигнутый уровень жизнеобеспечения, обществу требуется система более стойкая к экологическим неурядицам и менее чувствительная к рентабельности. К такому заключению однозначно приводят прогнозы, предсказывающие к моменту перерождения капитализма в социализм такую высокую ступень интеграции мировой капиталистической системы, что она становится единой и неделимой. К этому рубежу мы подходим сейчас. А коронавирус, по сути, часть экологических проблем, с которыми сталкивается человечество. Каббала же добавляет к этому еще один пласт, связующий все воедино. Мы сталкиваемся сегодня не с природой, а с самими собой. Природа не спонтанна, она наша мать, и она всегда отвечает нашему уровню развития. Вот и сегодня ее давление вызвано тем, что пришло наше время вырасти, измениться. Мир почти созрел. И кто поможет ему осознать происходящее, если не мы?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.